Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Сегодня Светлана Георгиевна предлагает нам тему «Радости жизни». Тема, которая действительно очень важна для человека, потому что мы знаем, что человек – рожден для радости, для счастья. Но если мы будем говорить о духовной составляющей, наверное, это говорить только с отцом Александром нужно, но тем не менее мы помним, что наши святые отцы учат, чтобы в душе был мир и радование, это идеал нашего ощущения жизни, да? Что мы называем в бытовом смысле радостью жизни? Вот об этом сегодня Светлана Георгиевна будет говорить, потому что чаще всего мы от окружающих слышим, что уныние, депрессия, вот получил радость от того-то, а радость ли это на самом деле?
Да, действительно, сегодня специалисты констатируют эпидемию депрессий, эпидемию суицидов. Люди говорят о том, что радости нету, и очень часто, когда задают вопрос, говорят, ну как же, вот денег нет, купить нечего, да, машины нет, за границу ехать не могу, все, радости нет, жизнь закончилась. И очень много сегодня людей, которые сами и детей воспитывают в той ситуации, что радость – это обладание чем-то материальным. То есть радость можно испытывать, когда вот что такое вечное, вещественное ты имеешь. Будет ли это хорошая еда, как люди говорят, а что я на картошке сиду, чему радоваться-то, собственно говоря, если я на картошке, если я не могу там себе купить кусок мяса или какой-нибудь кусок колбасы, о чем вы говорите, Светлана Георгиевна, какие радости вообще могут быть? Ну и буквально сегодня рано утром позвонила мне знакомая достаточно давняя, которая сказала, что звонил отец и сказал, что резко стало плохо матери. И несмотря на то, что люди преклонного возраста, оказалось, что эта женщина категорически не готова к мысли о том, что они могут умереть, родители. И несмотря на то, что я стала ей объяснять, как себя вести, потому что сейчас уже, видимо, вопрос идет о конечной стадии, просто о сопровождении умирающего, она по-прежнему пыталась говорить, ну как же, ну вот там то-то. Я говорю, вот вкусненькое что-то привези. Она говорит, нет, если я привезу вкусненькое, она будет кричать, ты деньги потратила. Я говорю, послушай, это уже другой человек и другие отношения, что сейчас в сопровождении, когда мы понимаем, что человек угасает, сейчас нужно, то есть человек как бы прощается с жизнью, совершенно другие возникают у него ощущения. И здесь вот после этого разговора как раз мысль о том, что наши предки не просто были умнее нас, а я не знаю, там в 1000 раз, наверное, умнее, потому что, естественно, наша пословица о том, что «что имеем, не храним, а потерявши плачем», она, я думаю, основывается не просто на глубоком практическом опыте, но и на глубоком духовном опыте народа, потому что в суете жизни, в потреблении, в каких-то таких вечных отношениях мы действительно теряем представление о том, что является истинным и от чего, собственно говоря, можно получать радость. Вот смотрите, первое, что достаточно много досаждает людям в сегодняшней жизни, от чего они испытывают несчастье, это взаимоотношения с родителями. То есть люди говорят, то там мать меня контролирует, то наоборот, мать там меня достала, вот она то-то, то-то делает. Или, как одна женщина мне сказала, что вот опять надо идти к отцу, опять он будет говорить про свою прошлую жизнь, надоело все, я сижу и думаю о своем, я уже устала, вот это для меня как повинность. То есть понятно, да, особенно молодые люди, которые считают, что родители их достали своими нравоучениями или тем, что не разрешают что-то, например, делать. И ужас заключается в том, что только когда родители заболевают или умирают, вдруг человек начинает понимать, что, боже мой, это была связь с его жизнью, это были единственные люди, которых, собственно говоря, с детства ты воспринимал как свою часть, и вдруг, ну это как руки там лишиться или ноги и так далее. И потом люди начинают говорить, ах, зачем я, вот это ж было истинное счастье и радость, что можно было позвонить по телефону, поговорить и так далее. Сейчас нет этой возможности. Дальше, конечно, дети. Вы посмотрите, колоссальное количество сегодня родителей, которые устают от детей, да, что то он плохо себя ведет, то он не так учится, то он не то делает, то мне надо тратить на него деньги, ему что-то покупать, то мне надо тратить деньги, чтобы он платно учился. То есть дети воспринимаются как обуза. И очень редко родители, которые говорят о том, что да, вот эта радость в самом факте существования ребенка, и то, что он есть, и вообще, что бы он ни делал, сам факт, что просто он у меня есть. И, наверное, только люди одинокие, которые хотят иметь детей, но не могут по каким-то причинам, могут понять, что да, действительно, радость просто от самого существования ребенка. И вдруг заболевание ребенка, даже если оно не тяжелое, сейчас очень много, мы знаем, детей появилось с тяжелыми заболеваниями, онкологии очень много, да, когда становится понятно, что ребенок вот-вот умрет. А родители говорят, как это? Я на это не рассчитывал. Я ведь думал, что он будет расти, поступит в институт, родит мне внуков, а тут бац, и вы мне тут как врачи говорите, что... И вдруг родитель понимает, что радость была просто в том, что ребенок бегал, прыгал, что он что-то делал, там хулиганичал или разбивал посуду, но вот это и была радость, потому что сегодня он это делать не может и может быть, не сможет никогда. Второе, когда дети вырастают. Вы посмотрите, рождается ребенок, и сегодня многие мамки говорят, я так устала, там распашонки, пеленки, ну пеленки, положим, нет, памперсы, но тем не менее, там кормить, вот он плачет, он капризничает. Все ждут, когда быстрее-быстрее вот он подрастет и начнет ходить. Он начинает ходить, люди говорят, боже мой, да что это такое, он везде лезет, все рушит, постоянно надо за ним бегать, да. Быстрее бы он стал самостоятельным, мы отдали его в сад. Отдают сад, люди говорят, вот, сад это, конечно, хорошо, но говорят нам, что надо там чем-то заниматься, вот он что-то просит, рисование и так далее, быстрее бы в школу. Ну и так далее, и дело заканчивается тем, что мы получаем 22-25 лет взрослого ребенка, который нам уже не досаждает, не докучает, который вырос, и вдруг мы понимаем, что, боже мой, радость-то была, когда он был маленький, когда он бегал, прыгал, когда он трепал нас, а сейчас он не звонит, он не появляется, у него своя жизнь, там у него жених или невеста, да, у него работа, и вдруг человек начинает понимать, что, боже мой, а где оно было-то вообще, вот это счастье и радость, так вот оно и было тогда, когда я из садика его хватал, и что-то там надо было какой-то костюм на Новый год делать, да, я этим возмущался. Я бы сейчас хотел бы это сделать, а я уже не могу, потому что попробуй подступись к этому двухметровому дяде или там к тете, которая у нее своя жизнь, и она делает уже то, что хочет. Ну и, конечно, очень болезненная сегодня для России тема, и мы тоже об этом говорили, что мы не просто держим первое место по детским самоубийствам в Европе, но и вы видите, какой шквал самоубийств сейчас прошел вот в эти зимние месяцы в Москве, Московской области, да, и уполномоченный по правам ребенка господин Астахов Российской Федерации поставил вопрос о том, что надо срочно изучать эту тему. Несколько раз на уровне правительства этот вопрос ставился, что надо понять, что происходит с детьми, почему так. Потому что до этого существовала такая благостная как бы идея о том, что да, конечно, мы первое место держим, но это убиваются вот дети там из проблемных семей и так далее. А когда наконец-то открыли глаза и проанализировали, выяснилось, что больше половины, там около 60 с лишним процентов детей, которые заканчивают жизнь самоубийством, это дети из обыкновенных семей с нормальными родителями, ну, более-менее я имею в виду, да, то есть это дети, которые убиваются из-за развода родителей, из-за непонимания, из-за того, что в школе оскорбила учительница, а там он в девочку влюблен. То есть дети не могут пережить что? Самые обыкновенные жизненные ситуации. И вот буквально в русле бы сегодняшних тенденций, к сожалению, да, суицидов детей, показали, по-моему, по Первому каналу программу, в которой девочка давала интервью. Она сказала, что ей 16 лет, она сказала, что вот я начала дружить с мальчиком, и мама сказала, он тебе не пара, да что это такое? Она говорит, меня оскорбляла, выгоняла из дома, говорила о том, что в нашей семье не может быть такого мальчика, ты элитная, ты там в музыкальную школу ходила и то все, вот мы такие все себя, он какой-то хулиган. Ну и закончилось тем, что девочка совершила попытку суицида. И она говорит, что когда я лежала, очнулась в реанимации, ее спасли, к счастью. Мать стояла возле нее на коленях и рыдала, и говорила, что делай, что хочешь, будь как хочешь, абсолютно, делай, что хочешь, только будь. То есть вопрос оказывается в том, что все вот эти как бы вредности, неудачи, раздражения, которые приносят нам дети, они хороши именно тем, что они есть. И человек понимает, что это была единственная радость и счастье, когда он понимает, что этого не станет. Затем, конечно, очень много сейчас проблем с телом. Вот посмотрите, как говорят, что такое здоровье? Здоровье – это то, что ты понимаешь, что потерял, когда заболел. То есть вот очень много людей, которые категорически не считают, что счастье или радость можно испытывать по поводу того, что ты проснулся, твои глазки видят, ушки слышат, и руки, ноги работают. И многие говорят, вы что, Светлана Георгиевна, за глупости мне предлагаете тут радоваться чему? Как чему? Это великое счастье, которое человек когда начинает осознавать? Только когда начинает болеть. И вот когда он начинает болеть, то есть до тех пор он бездумно относился к своему телу, да, он не принимал и не понимал, что можно действительно, ну, как говорят, Бога молить каждый день за то, что ты здоров, да, и просыпаться, боже мой, я вижу, слышу, птички за окном поют, и все здорово, да, и у меня работает сердце, легкий и кишечник, что это есть счастье и радость, и от этого можно испытывать колоссальные ощущения и нести их в жизнь, потому что у тебя все функционирует нормально. И только когда человек заболевает, он вдруг понимает, что, боже мой, радость-то была не в автомобиле, не в поездке, а просто в том, что мои глаза видели, после того, как они начинают переставать видеть. И многие говорят, боже мой, вот радость бы хоть бы цвет там увидеть, или услышать, или там вот чтобы рука начала работать. То есть, почему таким образом происходит, я не знаю. То есть, сколько бы нас ни учили, сколько бы нас жизнь нам не говорила о том, что вот оно, вот так должно быть, да, ведь во всех религиях заповеди говорят об этом, что сегодня вот твое тело, оно дадено тебе, что это изумительная возможность постигать этот мир, потому что мир мы постигаем только через тело, только с помощью обоняния, осязания, зрения и так далее, что красоту этого мира, потому что мир-то вокруг тебя останется, а если ты перестал видеть, слышать или двигаться, то мир-то исчезает, и все это величие окружающей красоты не может быть тобой воспринято. Но люди считают, что нет, телу радоваться бесполезно, особенно вот недавно я разговаривала с молодой женщиной, которая сказала, посмотрите, какая у вас изумительная зубная формула. Но так как я врач, я, конечно, часто оцениваю людей, ну вот анатомофизиологические признаки. У нее действительно были изумительно ровные зубы, вы знаете, такие хорошие, настоящего белого цвета, потому что есть люди, у которых зубы более белые, я имею в виду от рождения, более желтые, да, есть там с другими, есть серого цвета. Прекрасная зубная формула, красивые, великолепные зубы. Я говорю, вот вам надо почаще улыбаться, радоваться и смотреть на себя в зеркало. Она мне задала вопрос, вы что, надо мной издеваетесь? Потому что она пришла с тяжелейшей проблемой, там у нее неудача в личной жизни и так далее. Но я не знаю, миллиарды людей на Земле скажут, что иметь здоровые зубы – это не просто радость, это суперсчастье. Те люди, которые испытали боль, те люди, у которых зубов нет, те люди, которые понимают, что они не могут жевать пищу, которую они раньше жевали, да, или, например, сейчас не знаю, была такая реклама по телевизору, реклама какой-то мази для зубных протезов, когда знаменитая наша актриса говорит, что, о, счастье, я теперь, наконец, вновь есть могу свои любимые яблоки, потому что, когда я яблоко кусаю, протезы не выпадают изо рта. На уровне рекламы это. Почему? Кто делал эту рекламу? Для кого? Для тех, которые понимают, что такое счастье откусить яблоко и его переживать. Когда сидит человек, у которого прекрасная зубная формула, он ни разу не был у стоматолога, он не понимает, что только этому факту можно радоваться, а на остальное вообще плюнуть и сказать, что все остальное рассосется. Вы понимаете, что обычно так в жизни не бывает. Потому что все проблемы, ну понятно, да, рано или поздно решаются, собственно говоря. Но неумение оценить счастье в том, что есть, и неумение радоваться тому, что есть, это прямой путь куда? В безобразие, которое мы потом и имеем, во всякие эти депрессии непонятно от чего, и умирание, и суициды. Следующее, конечно, это как бы часть жизни, от которой можно испытывать радость, но она не испытывается, это внешний мир. В первую очередь, что? Ну, мы неоднократно говорили, да, там это семья, родственники, да, опять они притащатся, да, опять на день рождения подарок надо, Новый год вообще воспринимается как катастрофа, боже мой, сколько знакомых, опять ходить по магазинам, понимаете? То есть человек сознательно стремится к чему? К одиночеству. Он как бы говорит о том, что это плохо, да, что вот у меня там много народу, я должен на них тратиться. И когда вдруг родственники уезжают или начинают умирать, человек говорит, как? А, Новый год, а я с кем? А я как? А куда? А где? Дальше работа. Ну, посмотрите, человек имеет работу, ругает ее, на чем свет стоит, она и такая-сякая, и малооплачиваемая, и все плохо, и ужасно. И не меняет ее, и не понимает того прекрасного состояния, что если она есть, это здорово. Миллионы людей сегодня в мире под воздействием кризиса, вы посмотрите, мы видим в телевизоре, какие колоссальные забастовки и так далее. Вот я месяц назад была в Германии, в Берлине, попала как раз в забастовку. Вы знаете, это ужас, когда бастуют работники транспорта. Когда остановилось метро, тебе сказали, выходи и все, иди куда хочешь пешком, потому что ничего кроме такси нет. А если у людей нет денег на такси? То есть вопрос заключается в том, что люди против сокращения бастуют, против того, что лишают их возможности работать хоть на какой-то работе, потому что рабочие места с колоссальным количеством исчезают. То есть Многие считают, что нет, потому что вот этот, мне кажется, внутренний дьявольский червь сомнения, который сидит, да, что вот там могло бы быть лучше, а вот у другого лучше. То есть тут и зависть, гордыня, что как это я такой великий, а на такой плохой работе. Но на самом деле нет осознания никакого, что если ты сидишь тут и не хочешь менять или не можешь, или ты больше ни на что не способен, так и это здорово, что она у тебя есть вообще. Потому что как только ее теряют или уходят на пенсию, начинают говорить, а вот что на пенсии делать, проснулся и делать нечего, да? А до этого страшно ругал работу и стремился на пенсию. Вот, наконец-то, я буду заниматься собой. Потому что единицы людей, выходя на пенсию, начинают заниматься чем-то другим. Конечно, это вопросы денег. Вот я вам уже сказала, люди говорят, да что это такое, как испытывать радость, если у меня там одна картошка, а я хочу кушать колбасу. Ну, во-первых, колбасу кушать не надо. Потому что это понятно, что это, который чего только нету. А нету чего там, мяса, это понятно. Но вопрос заключается в том, что если мы так устроены, вот тоже мы программу делали об этом, что если человек положил какой-то кусок себе в рот, и он считает, что это кусок плохой, или не такой, или некачественный, и вообще я бедный, потому что я ем картошку, то будет ужас. А если любое, что у тебя есть, ты положил в рот и поблагодарил за это, вот в русской традиции, да, я не говорю для тех, кто воцерковлен, а для обыкновенных людей, ведь до еды, да, молились и благодарили, и после, и говорили о том, что да, спасибо за то, что пища есть, потому что какая бы она ни была, это здорово положить тебя в рот, потому что может наступить такой момент. Почему делали так наши предки? Потому что они очень хорошо знали, что такое голод, потому что может наступить момент, когда ничего не будет, и поэтому все, что есть, да, там, человек должен благодарить просто за ее существование. Но сегодня люди едят пищу. И, кстати, картошка, выращенная на своем участке, не самая плохая пища, может, даже хорошая, потому что она экологически чистая. В то же самое время предъявляет претензии к себе, там, к Богу и к судьбе, почему я такой, в таком ужасе живу, что я ем только одну картошку. И тоже мы забываем, что не только голод, но и вообще возможность есть что-то, жевать и глотать, она тоже дается и становится радостью только тогда, когда у человека там инсульт или инфаркт, или, не дай бог, опухоли горла, когда он перестает уметь глотать и там через трубочку начинают кормить, и человек за великое счастье начинает принимать то, что когда-то он мог кушать эту пищу, а не то, что его кормят из трубочки там, не знаю каким препаратом. Ну и последнее, конечно, что мне хотелось сказать, это вопрос животных. Мы уже тоже неоднократно говорили, что люди заводят животных, потом сердятся, что надо тратить деньги, что надо убирать. Вот сейчас опять вопрос ставит Екатеринбургский центр зоозащиты о том, что надо вести закон, и во многих странах мира этот вопрос вводится, что надо вести закон на тех нерадивых владельцев, которые покупают животных и бросают их, потому что там стая этих собак и кошек, что только не делается. И мне кажется, что, опять же, когда человек начинает понимать ценность животного, вот многие говорят, что все, если вот умрет животное, я больше никогда не возьму, а потом берут заново. Почему? Потому что только отсутствие животного, те, кто принимал уже, да, у себя вот участие в жизни какого-то животного, только тогда человек начинает понимать, что это совершенно другая жизнь. Тогда, когда у тебя есть там птичка, хомяк или какая-то канарейка, человек биологически так устроен, ведь он не зря царь природы, да? Он руководитель этой природы. Человек всегда жил в природе, он жил с растениями, он жил внутри во взаимоотношениях с животными. И сегодня наш мир из пластика, полиэтилена там, и не знаю каких углеводородов, он же лишает человека жизни, мы становимся искусственными. И поэтому, мне кажется, говорить о том, что вот вы взяли животное, оно вам не нравится, или там приходится с ним гулять, или что-то, и говорить о том, что это ужас, я говорю, для многих становится радость понятна только тогда, когда животного лишаются. Но, господа, хочу сказать, что если вы взяли животное, отдали или убили его, и после этого испытываете радость, наверное, эта программа не для вас, я думаю. Потому что все-таки, я думаю, это не есть правильно. Ну и последнее, что хотелось бы сказать. Посмотрите, что тогда остается? Ведь фактически, если не радоваться предметам, если не радоваться там покупке, если не радоваться тому, что ты обладаешь, да, в вечном материальном мире, что остается? Остается фактически то, что действительно делает человека человеком. Это он сам, его тело, его психика, его душа. Остается окружение, которое является во всех религиях мира таким осененным благостью, частью, да, то есть семья священная, то есть это базовая характеристика человека. И, конечно, то, что он имеет, возможность иметь в этой жизни. То есть, опять же, мы приходим к чему? К пониманию принятия собственной жизни. То есть, если я понимаю, что в данный конкретный момент, вот сейчас, господа, в данный конкретный момент я сижу в радиостудии, вижу Ларису Михайловну и испытываю радость по поводу того, что мы находимся в такой ситуации, что я могу взаимодействовать с вами, я могу взаимодействовать с ней. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что да, может наступить такой момент, когда этого не будет. Понимаете? И поэтому, несмотря на то, что это, казалось бы, рутина, да, и мы с вами уже в эфире, в мае будет как 8 лет будем, но тем не менее, еще раз говорю, если понять, что эта вероятностная возможность существует, невозможности продолжения таких контактов, то тогда, когда я сижу здесь, да, я испытываю радость. Во-первых, от того, что вы слышите то, что я говорю, что вы взаимодействуете, что вы звоните. То есть я фактически через радио знакома с колоссальным количеством людей, да, я вас знаю, и вы меня знаете. То есть вот если мы сможем, еще раз говорю, этому учиться надо, это постоянно надо себя учить, испытывать вот эту радость и ощущение от момента в обыкновенной жизни, в настоящей, стремиться к лучшему, конечно, но пытаться стремиться, то тогда, конечно, мы будем более, я думаю, правильно жить в тех заповедях, собственно говоря, в которых нас и создали. То есть вот этой идеи, что мир, и мы рождаемся, и мир, собственно говоря, радостен. Ну и последнее, что я обычно говорю студентам. Вот посмотрите, лежит человек, умерший, труп. Что такое смерть, если мы посмотрим на умершего человека? То есть что это? И студенты говорят, это отсутствие дыхания, так? Да. Это отсутствие сердцебиения, это отсутствие возможности двигаться, говорить, слышать запахи, видеть и так далее. Это, собственно говоря, невозможность регулировать свое тело, то есть это невозможность регулировать свою жизнь и так далее. То есть если мы внимательно оценим, что такое смерть, вот в данной ситуации в вопросе трупа как такового, то, наверное, в противовес к этому, а окажется, что жизнь – это и есть умение регулировать свою деятельность, да, сердцебиение, дыхание, видеть, слышать, обонять, осязать, как-то контактировать с окружением. Это грубый пример, но он базовый в том плане, что мы слишком много нагружаем жизнь тем, что никакого отношения к радости не имеет. Вы понимаете? И если всегда понимать, что рано или поздно нас вот это ждет, когда мы не сможем ни двигаться, ни говорить, то любое, можно ли радоваться от того, что у тебя бьется сердце? Конечно! Безусловно! И если мы понимаем, что оно у нас бьется, есть методики, да и вообще любой человек может ощущать, что оно бьется, да, если он более внимательно к себе отнесется, можем ли мы радоваться тому, что у нас функционирует кишечник? Конечно! Потому что об этом понимает только тот, у кого заболевание или опухоли. То есть, если мы хотя бы вот в обратном варианте пойдем, если мы не можем испытывать радость от жизни вот в таком классическом варианте, да, то давайте тогда вот от обратного, что рано или поздно нас это ждет, ужаснемся тому, что мы не сможем это делать, но сейчас-то мы можем, и тогда любая картошечка, положенная в рот, тогда крики или вопли ребенка, который получил 5, 4 или 2, без разницы, вызвали ли нас в школу, мы пришли и выслушиваем, что там нам говорят, превратятся совершенно в другое. Все это превратится в настоящую качественную жизнь. Потому что все, что с нами не происходит, это и есть жизнь. Иначе, господа, во время войн или во время революции человечество бы вымерло. Почему люди жили в концлагерях, в невыносимых условиях? Почему люди существуют в условиях голода и революции? Именно потому, что это наступает момент, когда человек начинает, суживается поле его как бы взаимодействия с миром и начинает доставлять радость элементарные вещи. И вот те, например, кто исследовал психологию людей, находящихся в концлагерях или в тяжелых жизненных условиях, они говорят, что не зависит ни от тела, не зависит ни от степени здоровья, зависит только от желания человека жить и от стремления сделать что-то кому-то. Например, когда муж говорит, я обещал жене, что я вернусь. Когда мать говорит, что нет, у меня там дети. Когда ребенок говорит, я должен выжить, я хочу найти родителей. Понимаете? То есть те люди, которые понимали жизнь как вот эту совокупность тела, отношения с другими и внешнего мира, вот эти люди выживали. И были люди, которые умирали в первый месяц-два. И не только потому, что их состояние здоровья не позволяло находиться в таких условиях. Ведь, давайте скажем честно, в концлагерях были миллионы людей. В революциях миллионы. Голод. Вот сейчас то, что мы видим, да, там в ряде арабских стран, когда люди, опять же, в связи со сменой там режима оказываются в условиях жесточайших. Нет еды, нет воды, нет каких-то простых вещей. Но ведь эти люди выживут, и более того, они будут рожать детей. И по статистике в ужасающих условиях дети рождаются, и нет суицидов. Любую статистику возьмите, колоссальное падение суицидов. То есть тогда, когда человек впервые начинает по-настоящему понимать, а что ж, собственно говоря, такое жизнь, он начинает хотеть жить. И поэтому, господа, я думаю, давайте радоваться просто тому, что есть. И учиться благодарить Бога, родителям за то, что они нас родили. Научиться благодарить то, что у нас есть, и тех людей, которые рядом с нами есть, потому что это и есть жизнь. Другого нам не дано. В данный конкретный момент мы имеем только это, и это и есть счастье.
Дорогие друзья, вот так тему радости жизни нам открыла психолог Светлана Георгиевна Шабас. Мы благодарим ее, как всегда. Очень рады, что она с нами такое длительное время. Как всегда, ждем отца Александра, который сможет вновь присоединиться к нашей работе. А сейчас он пока в отъезде. И, дорогие друзья, напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, психолог и доктор, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.